Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар». На радио «Говорит Москва», у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 7 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи. Еще раз напомним, у нас есть телефон 7373948, смс-портал для ваших сообщений 925-48-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Латиницей в одно слово, пожалуйста, друзья. Ну и прямую трансляцию нас можно смотреть на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте и в телеграм-канале «Говорит МСК». Подключайтесь, будем очень рады вас видеть. Что нас ожидает в ближайшие два часа? У нас будут, естественно, традиционные премьеры этой недели. Поговорим о памятных рок-датах уходящей недели. И вторая часть, друзья, после 9 вечера, не менее интересно, ее вам посвятим теме. Это будет тематический выпуск, мы посвятим теме «Пираты», «Мифы» и «Настоящие» об этих разбойниках прошлого и как их образ отразился сегодня в рок-музыке. Давайте начнем с премьеры от датской группы Volbeat. Команда выпустила альбом, мы говорили об этом, с названием «God of Angels Trust». Вышел он 6 июня. Образовались Volbeat в 2001 году, основатель и вокалист Микаэл Полсон, он решил объединить вот классический рок-н-ролл, рок-абилли с металлом, хард-роком, у него это получилось, да, и аудитории понравились вот такие мелодичные песни, в принципе, это легко объяснить, потому что такие треки широкую аудиторию могут покорить, отлично вписываются в радиоформат, однако вот несмотря на все это, наша программа одна из немногих на российском радиопространстве, кто обращает внимание на таких интересных музыкантов. Я послушал альбом несколько раз, считаю, что, в принципе, это хорошая, серьезная работа, но не хватает оригинальных ходов, и создается впечатление, что мы же уже как бы все это слышали на прошлых релизах группы. Давайте сейчас обратимся к одной из песен нового альбома. Композиция называется «Better Be Few Than Tamed». Ну, а в трансляциях смотрите лирик-видео. We'll be right back. Друзья, наш эфир открыла композиция «Better Be Few Than Tint» от группы Volbeat, недавно изданный альбом с названием «God of Angel Trust». Вошла эта песня именно в этот релиз. Далее, друзья, обратимся к метал-трио. Называется группа «Calvo Luis». Музыканты продолжают анонсировать выход своего альбома «Edge of the Abyss». 11 июля выйдет эта пластинка, но его преддверии выпустили очередной они сингл, видео. Это уже третий сингл у команды, он называется «Impeccable», «Безупречный». Мы говорили об этой группе, и с 2016 года они существуют. Вообще, очень интересная команда, я вам рекомендую. Они появились в Лондоне, но ни один музыкант не родился в этом городе и вообще в Великобритании. Вот у них вокалистка и гитаристка Джесс Аланик, она из Венесуэлы, она вот перебралась сначала во Францию, там она познакомилась с будущим басистом группы Ализоном Тахо. Сначала они как дуэт выступали, а потом уже вот перебрались в Лондон, и там они встретили уже ударника Бена Паркера, он из Австралии. Это такое рок-метал трио, исполняют они такой сплав альтернативного рока, панка, металкора и многих других жанров, добавляя и латиноамериканские такие фрагменты мелодий. И вот песня «Impeccable» повествует о молодом человеке по имени Джонни, который был отравлен, смертельно отравлен, и у него нет другого выбора, кроме как вот действовать безупречно, безупречно так называется песня, чтобы выжить, и для этого ему придется последовать за своим двойником в другой мир, и он должен понять, кто его двойник. Вот такая-то фантастическая история. Надо сказать, что группа уже выпускала песню, которая войдет в новую работу. Это трек с названием WTF из трех букв аббревиатура. И в этой песне есть героиня Луиза, она тоже встречается с своим двойником. И вот новая песня — это как раз прямое продолжение вот этой композиции. Сейчас мы это увидим в трансляциях. Вот сюжетный видеоклип, а радио будет аудиовариант. Ahead, away, slow, to the edge.
hacia el infinito que me muestra el camino. Ya no me aferro a la obsesión de la razón. Ya no acepto los pensamientos que controlan mi atención. Ya no hay nada que me impida atravesar el oscuro mar de la conciencia. Acepto lo que me espera para así poder cruzar el umbral.
Друзья, композиция Impeccable от команды Calvo Luis продолжила наш обзор рок-премьер. Новый альбом мы ожидаем 11 июля. Он будет называться, друзья, напомню, Age of the Abyss. Конечно же, мы приветствуем всех наших слушателей, которые подключились к нам и ВКонтакте, и в Телеграм-канале, и просто на частоте 94.8. Ержи Печер, наш слушатель из Чехии, постоянно Светлана Медведева, Дмитрий Николаенко, Танюша Савина, металлистка Рокси, конечно. Тоже приветствуем вас. Владимир нам пишет, группу L-Storm, ну, дождитесь, будет L-Storm обязательно, конечно же, пиратский металл. Далее у нас премьера из Финляндии от команды Warman. Вообще, это проект изначально был бывшего клавишника Children of Bodom Яна Вирмана. Как мы знаем, Children of Bodom после ухода из жизни Алекса Лайха больше не существует. И вот этот его проект, он уже как бы команда, группа, представила сингл, лирик-видео на новую песню. Альбом они планируют выпустить в середине августа с названием Band of Brothers. С 2000 года Warman существует, так или иначе, периодически появляясь, исчезая из рок-пространства. Да, вообще, как полноценная группа они не планировали. Была вот идея создать как раз проект на инструментальной работе, сосредоточенный вот с клавишной работой Яна Вирмана. Но потом у них в 2023-м появился постоянный вокалист, зовут его Петри Линдрос, изменилась и музыка, теперь вот это такой мелодичный death metal с отсылками к Children of Bodom. Седьмая пластинка по номерная у них будет в августе вот с этим же названием выходить, Band of Brothers. Я предлагаю познакомиться как раз с одноименной песней в аудио и видео форматах. We'll be right back. Друзья, наш эфир продолжила группа Warman. Это композиция Band of Brothers. Одноименный альбом мы ожидаем в середине августа, 15 числа. Надеюсь, будет интересно, ну, хотя бы вот инструментальная работа Яна Вирмана на клавишах. Немного времени у нас до выпуска на новостей остается, до перерыва. Мы сейчас, друзья, обратимся еще к одной премьере от уже знакомой для вас группы из Австрии, War Kings. Вот мы говорили уже об альбоме Armageddon. Он выйдет 4 июля и станет пятой пластинкой за 7 лет рок-истории коллектива. Они с 2018 года. Исполняют они heavy power metal, можно так сказать. Тексты часто посвящают практически все историческим событиям, мифам, легендам разных народов. Сначала их было четверо участников. Это такие яркие образы прошлых времен. И там древнеримский трибун, скандинавский викинг, спартанец, и еще у них там рыцарь-крестоносец есть. Но согласно вот концепции группы, они все встретились в Волгале, создали вот эту команду, и верховный бог Один так был впечатлен, что он обратно их отправил на землю, чтобы они распространяли металл. Вот такая интересная легенда. И сейчас к ним присоединилась уже пятая участница. Это фея Моргана, волшебница, как мы знаем, из легенд о короле Артуре. Недавно вот мы представляли композицию «Чингисхан». И этот трек они записывали с своими рок-товарищами из команды «Орденоган». А вот на этой неделе еще один рок-экскурс в историю мифов и легенд с названием «Kings of Ragnarok». И в нашей трансляции, друзья, будет видеоклип. По радио, естественно, аудиоверсия прозвучит. И сразу после песни, друзья, будет выпуск новостей. Ну, а потом продолжение нашего эфира. И вас ждет еще несколько премьер. Мы обратимся к рок-календарю. Эта неделя будет он немножко такой расширенный. Ну, а сейчас давайте послушаем «Kings of Ragnarok» от группы War Kings. Fight!
мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
Друзья, мы продолжаем работать в прямом эфире. Это программа «Рок-Радар». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Напомню еще раз наши контакты. СМС 925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит «Москобот». Латиницей в одно слово. Также прямую трансляцию из студии вы можете смотреть на официальной странице «Говорит Москва ВКонтакте» и в телеграм-канале «Говорит МСК». Все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Наш слушатель прислал СМС. Заканчивается телефон на 28 цифры. И просит рассказать о группе Firehouse. Это интересная команда. В 24-м году, ну, в прошлом году, у них трагическая вот такая была история. У них умер вокалист. Сейчас у них новый вокалист, насколько я знаю. Но пока с ним новых работ еще не было. Но с 2011 года, вот, насколько я знаю, у них последний релиз выходил. Но это можно рассказать, да. Они интересную музыку, глэм, хард-рок такой играют. Давайте, друзья, сейчас у нас премьера от команды Hailstorm будет. Музыканты готовятся к выпуску новой работы. Диск с названием Everest. Он выйдет 8 августа. И в преддверии вот его как раз группа представила одноименную композицию. Они существуют с 97-го года. Изначально этот коллектив был образован братом и сестрой Элизабет и Арджем Хейл. Отсюда и Hailstorm. Они американцы из штата Пенсильвания. К ним даже присоединился вот на первых шагах, когда они делали только первые песни, сочиняли, играли в гараже. Их отец Роджеро, тогда он был на бас-гитаре. На удивление, вот таких семейных и одновременно гаражных групп в Америке достаточно много, но вот Hailstorm, им повезло, они подписали контракт с лейблом, стали достаточно популярными, их песни звучали на радиостанциях, и даже в 2013 году, достаточно короткий срок после образования, они получили Грэмми в номинации «Лучшее хард-рок, метал исполнение». Это за песню «Love Bites, So Do I». Ну вот представлена новая композиция «Everest». По словам музыкантов, это вообще вершина вот всего, за что они боролись всю свою рок-историю. Об этом сказала их фронтвумен Лиз Хейл. Ну, я напомню, что Эверест — это высочайшая вершина Земли, да, почти 9 тысяч метров. И сейчас, друзья, мы тоже познакомимся вот с новым треком Эверест в аудио и видео форматах. Друзья, наш эфир продолжила группа Hellstorm с композицией Everest. Одноименный альбом мы ожидаем 8 августа. Нам написал наш слушатель Антон. Я только что читал его сообщение. Очень приятно, Антон. Будем знакомы. Также нам пишут и спрашивают о розыгрыше диска. Нет, друзья, сегодня мы не будем. Возможно, на следующем эфире. И вот несколько вопросов было. Правда ли, что в июне выходит новая пластинка группы Motorhead с названием The Manticore Tapes, в котором будут ранее не опубликованные песни в этом альбоме? Это не совсем так, друзья. Альбом будет, но новых песен там мы не ожидаем. Здесь такая история. В 76-м году, спустя год после основания группы Motorhead, я напомню, с 75-го года команда существует, в этом году группе как бы было бы 50 лет, да, уже это было трио тогда: Лэмми Килмистер, бас-гитара и вокал, гитарист Эдди Кларк и барабанщик Фил Тейлор. И вот они в 76-м году, это было в августе, они собрались вместе все на студии, в студии с названием Manticore Records. И вот идея была такая, что они могут там отрепетировать свои песни, продемонстрировать как бы возможности нового состава. И параллельно тогда была возможность у них записаться всем вместе. И эта запись была сделана. И вот теперь, спустя 50 лет, это, казалось бы, вот такая давно утерянная запись, она куда-то вот делась, как бы она не всплывала. Может быть, где-то и была до сегодняшнего дня. Вот так будет выглядеть обложка. Мы сейчас в трансляциях показываем, да. Это 11 ранее не издававшихся записей будет на этом диске, включая альтернативные версии и инструментальные композиции. Также будут вот ранние записи с их дебютного альбома. Он, правда, вышел в 79-м году, On Parole. Вообще, конечно, эпизоды рок-истории Motorhead, они очень хорошо задокументированы. Но вот эта новая запись представляет собой такую малоизвестную историю. История Motorhead. Надеюсь, я более-менее полно ответил на этот вопрос. И далее мы продолжим не совсем с премьерой. От музыканта Джерри Кантрелла. Нам известен этот рок-товарищ как гитарист, вокалист группы Alice in Chains, но у него есть и сольные работы. И вот осенью прошлого года у него вышел сольный альбом. Он называется I Want Blood. Да, вот недавно появился видеоклип на эту композицию. Мы тогда этот альбом пропустили, но вот сегодня есть повод исправить это недоразумение. Как я сказал, Кантрелл известен как основной вокалист и главный автор песен группы Alice in Chains. Ну и группа приобрела, конечно, такую известность еще в 90-х, во время вот гранж-движения. И известна она таким отличительным вокальным стилем Кантрелла и Лейна Стейли, которого, к сожалению, уже нет в живых. Существует Alice in Chains сегодня. Последний альбом они выпускали в 2018-м. Ну и, наверное, ему скучно в рамках вот одного проекта. И вот сольные работы дают музыканту более полно себя выразить. Давайте мы сейчас обратимся к одноименной композиции I Want Blood от Джерри Кантрелла. Ну а в наших трансляциях посмотрите видеоклип. Друзья, наш эфир продолжила песня «I Want Blood» из одноименного сольного альбома Джерри Кантрелл, который мы пропустили осенью, но сейчас исправились. А далее, друзья, рок-календарь. И мы посвятим важным датам уходящей недели. Выбрали несколько для вас. 3 июня 55 лет исполнилось музыканту Петеру Тегдрену. У него очень много рок-проектов. И группа «Хипокрасия», и «Пейн», своя звукозаписывающая студия, в которой работали многие известные группы. Особенно выделяется вот музыкальный проект «Линдеман» совместно с вокалистом «Рамштайн» Тилем Линдеманом. Ну, конечно же, мы поздравляем Питера. Кстати, жаль, вот этот проект как-то официальных нет, что он закончился. Ну, как бы и он почему-то он не продолжается, да. Так что мы поздравляем Питера, надеемся на возрождение этого проекта. С днем рождения. Желаем новых рок-успехов. И сейчас, друзья, мы обратимся к одной из композиций как раз проекта «Линдеман». Это песня с названием «Фрауенман», который имеет прямые отсылки к России. В трансляциях вы сразу все поймете. Будет видео, по радио прозвучит аудиоверсия. Композиция «Фрауенман» продолжила наш эфир. 3 июня 55 лет, напомню, исполнилось музыканту Петеру Тегдрену. который в этом клипе тоже снимался. Александр Козырев пишет нам, что знает даже человек, который писал сценарий. Да, там русский режиссер, кстати, был в этом видео. Да, да, Линдеман существует, нам пишет тоже слушатели. Но уже без, к сожалению, без Петера. А это как раз вот музыка очень важна. Далее, друзья, еще одна дата. 3 июня также родилась Дора Пэш. Начинала она карьеру еще в 80-е годах. Стала одной из первых девушек, которые прославились тяжелой музыкой, я подчеркиваю. За что поклонники стали называть ее королевой металла. Также, друзья, в 2009 году печальная новость пришла. 3 июня стало известно о смерти Жана Сагадеева, лидера группы «Эст». Загадки о его смерти так и не прояснились. До сегодняшнего дня музыканту было 41 год. Очень жаль, потому что и хороший музыкант, и очень хороший человек. Я его лично знал. 4 июня, следующая дата, в 2020 году не стало Стива Приста, участника группы «The Sweet». Было ему 72 года. И 5 июня, в 52 году, родился Ника Макбрейн. Это бывший барабанщик уже группы Iron Maiden. С 82 года он был в команде. По декабрь 2024-го тогда вот состоялся последний концерт его в команде. И ему исполнилось 73 года. Конечно, мы его поздравляем. И, возможно, новых рок-успехов, если он будет продолжать свою историю. В 61 году, 6 июня, родился Том Арай. А Том Арай — это бас-гитарист группы Slayer. И в этот же день, в 70-м, родился Джеймс Шафер. Он также известный, как, более известный как Monkey. Это один из основателей, гитарист группы Korn. В 54-м году, 8 июня, сегодня, мы поздравляем Марка Торнильо, вокалиста нынешнего состава группы Accept. Он заменил в свое время, в 2009 году, Уда Диршнайдера. Музыканту исполнился 71 год. Ждем новых работ. Ну что, одна из последних памятных дат в эти дни, в июне, друзья, мы вспоминаем дебютный альбом группы Uriah Heep, Very Evil, Very Humble. Он вышел в 70-м году, 55 лет назад. И, конечно, группа пробовала тогда себя в разных жанрах, от хэви-метала только что, вот, появившегося тогда нового направления и прогрессивного рока, вот, и это можно объяснить, потому что вот песни на этой работе скорее можно отнести к какому-то такому, ну, экспериментальному творчеству, еще от группы Spice, они вот только поменяли название на Uriah Heep, сменили его, и вот они искали какое-то нужное направление. Альбом был записан в составе Дэвид Барен вокал, Кен Хэнсли орган, Мик Бокс, это гитарист, кстати, завтра у него день рождения, басист Пол Ньютон, ну, а и там было еще два барабанщика, это Алекс Напьер и Найджел Олсон. Из всех оставшихся в живых остался только Найджел, и вот я говорил сейчас про Мика Бокса, завтра ему исполнится 78 лет. Сейчас они в последнем туре, так они объявили, правда, неизвестно, когда он закончится, может быть, несколько лет. Да, совершенно точно можно сказать, что новых альбомов уже не будет, а всего их 25. Так что спасибо хотя бы и за это. 25 альбомов — это немало для рок-команды. Да, будем ценить это. Мы сейчас обратимся к песне, которая открывает как раз вот дебютник, о котором мы говорим. Это композиция «Джипси». Сразу, друзья, после песни «Выпуск новостей». Потом слушайте вторую часть нашего эфира. Мы ее посвятим, как я сказал, пиратам, мифам и настоящее об этих разбойниках прошлого. Ну а сейчас Uriah Heep. I was only 17. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. Father was the leading man. Said you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. Ah, took me to a little shack and put a whip across my back. Then told. Time came back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. Ah.
Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей. Кто настроил свои приемники на волну, говорит Москва. Программа «Рок-Радар», я ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работу в прямом эфире. И вторую часть нашей программы, как я и говорил, мы сегодня посвятим теме пиратов и расскажем об отчаянных морских разбойниках, сделавших океанские просторы и вольный ветер своей стихии. Эти бесстрашные покорители морей оставили след во всех исторических эпохах, наводя ужас на мирных мореплавателей и торговцев, и порой обращая даже в бегство военные суда. Их история обросла множеством легенд, которые описаны в книгах, стали сюжетами кинофильмов, также нашли отражение в рок-музыке. И мы некоторые такие композиции сегодня и услышим. Вы можете, друзья, присоединиться к этой теме, написать нам, какие группы посвятили свои песни приключениям пиратов. Ну, а может быть, даже рассказать истории, связанные с разбойниками прошлых веков. Пожалуйста, средства связи, смс 925-48-948, телеграм, говорит МСК-бот, ну и прямую трансляцию традиционно можно смотреть ВКонтакте и в телеграм-канале говорит МСК. Все это официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Друзья, итак, пираты. Начало истории, конечно же, скрыто в глубокой древности. Зародилось пиратство с появлением мореплавания, морской торговли. Уже у древнейших государств, цивилизаций были свои торговые пути, которые, конечно же, привлекали с самого начала и внимание первых пиратов. Одними из первых пиратов были финикийцы. Они контролировали многие торговые пути на Средиземном море. Известен даже случай, когда вот пираты пленили юного Юлия Цезаря, и были очень удивлены, потому что на их предложение заплатить выкуп Цезарь был оскорблен, слишком маленькая сумма, и предложил в несколько раз больше. Ну, выкуп надо было найти, это очень большой выкуп был, полутора тонн серебра пришлось заплатить. Да, вот когда доставили, конечно, пираты отпустили будущего императора, но потом они об этом пожалели. Все они были схвачены, потом и казнены. Описание пиратских набегов встречается в фольклоре многих народов. Долгое время, кстати, это занятие не считалось постыдным, даже похвальным, потому что сопряжено с огромным риском, требовало от людей большого мужества, отваги. И вот эпические поэмы, они переполнены рассказами вот о морских грабежах. Например, мы прекрасно все помним и знаем древнегреческий цикл об аргонавтах. По сути, вот он описывает настоящую разбойничью такую экспедицию, которая воспета как героический подвиг. Да, а вот Одиссей, герой поэмы Гомера, Одиссея и Иллада, хвастается как раз вот своими морскими победами, перечисляет захваченное имущество. Ну, кстати, родина этого героя — греческий остров Итака. В древности он был одним из центров средиземноморского пиратства. И большинство его жителей, они как раз промышляли разбойничьими такими набегами. Ну, хотя многим, и нам, Одиссей, как бы знаком стереотипно, как такой хитроумный странник, он отважно сражается с трудностями на пути домой. Можно предположить, что исторический прототип этого персонажа был гораздо, конечно, менее привлекателен, но, однако, в искусстве вот он остался как положительный герой, ну и само название поэмы «Одиссея» стало синонимом для странств. Естественно, вот такие образы морских разбойников не могли обойти рок-музыканты. Есть вот даже отдельное направление, называется это «пиратский металл». Конечно, условный жанр, но будем называть сегодня, вот до конца часа, именно так. Начнем мы с группы Running Wild. Это команда, основоположник пиратской темы в рок-музыке. 76-го года команда существует. Их лидер Рольф Каспарек, он известен как под псевдонимом еще Rock'n'Roll. Он единственный, кто остался от первоначального состава. Да, и вот этот тот пиратский металл, он музыкально как бы не очень и выделяется, да, но выражается зато в текстах песен. И мы сейчас начнем с одной композиции «Running Wild», называется эта песня «Diamonds and Pearls», «Бриллианты и жемчуг». Ну и в трансляциях можно увидеть лирик-видео по радио, аудиоверсия. Тематический выпуск, посвященный теме пиратов, их отражению в рок-музыке, открыла группа Running Wild, композиция Diamonds and Pearls. Ну, нам пишут слушатели, предлагают ВКонтакте, прям много очень групп уже, да, пишите дальше, очень интересно, потому что мы даже не знали про некоторые какие-то имена, которые вы упоминаете. Но наверняка вы, друзья, точно знаете и знакомы с произведениями Даниэля Дефо, Роберта Стивенсона, Рафаэля Саватони, но которые вот создали такие красочные приключенческие полотна, в которых пираты предстают благородными, отчаянными воинами, И вот киноиндустрия сделала этот облик еще более привлекательным, превратив пиратов в таких свободных, отважных героев. И благодаря именно кино, литературе сложился вот этот яркий визуальный образ пирата, настоящего морского волка, будем так говорить, с черной повязкой, которая закрывает один глаз, деревянной ногой, железный крюк вместо руки. Ну и вот эта легенда еще о пиратских кладах, зарытых на далеких необитаемых островах, стала вообще классикой приключенческого жанра. Однако, с точки зрения истории, вот это литературное описание пиратов мало имеет под собой про какие-то реальные факты. И из всех современных легенд о пиратской символике, да, исторически достоверен только знаменитый пиратский флаг, который называют «Веселый Роджер». Интересно, что вот этот общий для всех пиратов символ, он появился относительно недавно, в 17 веке, мы сейчас трансляциях показываем как раз. До этого морские разбойники использовали как национальные флаги своих государств и кораблей, которые вот они захватили, собственную символику, их было тоже очень достаточно много, каждый рисовал, что хотел, да. Они изначально, пираты, ходили под флагом красного цвета, на котором часто изображали как раз вот эти символы смерти, скелет, череп. И вот по меркам того времени красный флаг означал для всякого встречного корабля, что сопротивление бесполезно, будет обязательно вот неприятности, абордаж и все остальное, да, пощады никакой ждать не надо. Именно так вот пираты сообщали о своих намерениях. Во Франции этот вариант флага назывался «Joli Rouge», то есть «красивый красный». Но перешел он со временем в английский язык и превратился в такое созвучное «Jolly Roger», то есть «веселый Роджер». Ну, стоит еще упомянуть, что на английском жаргоне вот того времени слово «Роджер» — это еще мошенник и вор, что, соответственно, конечно, так оно и было. И вот многие известные пираты, они имели свои уникальные флаги, отличавшиеся как и цветами, так и изображением. Но «Веселый Роджер» есть вот точно установлено. Он был впервые отмечен у французского пирата Эммануэля Винна. Это было в самом начале 18 века. Вообще, изначально этот флаг был международным и показывался на борту корабля «Эпидемия». Ну, и вскоре вот этот символ, наверное, захватили они какой-то корабль с такой, где эпидемия была, стали использовать как раз для устрашения противника перед атакой. Однако пираты могли при поднятии вот именно этого флага проявить и милость к противнику, да, и это, об этом тоже знали на корабле, и пойти, например, на переговоры при условии, что вот команда корабля не будет сопротивляться. Так что вот вопреки такому традиционному киноизображению пираты никогда не плавали постоянно под «Веселым Роджером», так бы они, конечно, были очень заметны. Да, и обычно вообще у них было много флагов, как, кстати, и у мирных кораблей. Все зависело от разрешения, в какие воды входит корабль и какая у него вот грамота на прохождение именно вот этой территории. В современной массовой культуре в последнее время пираты стали популярны, друзья, понятно, благодаря масштабной киноэпопее. Какой? Вот все вы молодцы у нас, пираты Карибского моря. Ну, какие же у нас вот слушатели, все знают. И хотя вот этот фильм был задуман как такая красивая романтическая сказка, в его сюжете появилось именно вот так множество пиратских морских поверий, легенд. Действие фильма происходит в Карибском море, где действительно процветал пиратский промысел, и в картине упоминаются реальные географические названия, ну, например, вот остров Тортуга, где по сюжету фильма находился вот настоящий город пиратов. Однако, конечно же, этот фильм не может служить точным таким историческим изображением того времени. Сюжет построен на популярных морских легендах разных лет. И вот во второй части «Пиратов Карибского моря» возникает образ летучего голландца, вот легендарного корабля мертвецов, который обречен на вечные скитания. Да, предания о нем возникли, об этом корабле, которым управляет мертвый капитан еще в 17 веке. Существует множество различных версий этой легенды, однако в фильме она была переосмыслена по-новому, и за штурвалом вот этого судна летучего голландца оказывается вымышленный персонаж, капитан Дэви Джонс. И вот сейчас, друзья, небольшой фрагмент из этого фильма, как он показан в картине, и это будет диалог, ну, с известным, конечно, Джеком Воробьем.
«Пора уже заплатить, Джек. Ты был капитаном «Жемчужины» 13 лет. таков назначенный срок.
Знаешь ли, я плавал 2 года, и команда учинила бунт.
Ха, значит, ты плохой капитан, но капитан, как ни крути. Или ты не величал себя все эти годы? Капитаном Джеком Воробьем!
Я заплатил, прислал к тебе на службу душу, он ведь здесь.
Нет уж, одна душа другой не стоит.
Ага. Значит, в принципе, предложение устраивает, осталось сойтись в цене.
В цене?
Сколько тебе надо душ взамен моей души?
Пришли 1000 душ. Через 3 дня.
Пришли 1000 душ через 3 дня. Понятно, что этот фильм не претендует на достоверность. Но в те времена, друзья, люди верили в такие мистические вещи. И вот легенда о летучем голландце – это одно из самых известных морских преданий. А по поверьям, вот встреча с таким судном, конечно, сулит многие несчастья, даже гибель, кто это увидит. По легенде, этот корабль чаще всего видели в окрестностях мыса Доброй Надежды на юге Африки. Прежде он назывался мысом Бури за сильнейших шторм, которые там были штормы. И вот, как гласит предание, был такой капитан Филипп Ван дер Декен. В другой версии его называют Ван Стратен. На борту корабля была молодая пара. Ну вот капитану пригнулась девушка. Он убил ее жениха. А ей сделал предложение стать его женой. Но девушка выбросилась за борт. И когда корабль стал как раз при попытке обогнуть мыс Доброй Надежды, сильнейший шторм, суеверные моряки стали предлагать переждать непогоду в какой-нибудь бухте, но вот капитан застрелил одного из участников команды, членов команды, и поклялся, что никто не сойдет на берег до тех пор, пока вот они не обогнут вот этот мыс. Даже если на это уйдет вечность, как сказал он. И это, вот по легенде, стало реальностью. Теперь вот он бессмертный, неуязвимый, но не способный сойти на берег и обречен бороздить вечно волны океана. Вариантов у этого поверья несколько. В Германии даже существовало поверье, что капитан проиграл свою душу самому дьяволу и превратился в такого призрачного заложника своего корабля. Позднее поэт Генри Гейн и друзья добавил к этому мрачному сказанию это таких романтических красок. Там в его поэме капитану позволялось сойти раз в 7 лет на берег, чтобы попытаться как раз освободиться от этого заклятия и добиться любви непорочной девушки. Этот же вариант сюжета, кстати, лег в основу оперы композитора Рихарда Вагнера. Она так и называется «Летучий голландец». Естественно, такой сюжет не мог пройти мимо рок-музыкантов. И сейчас, друзья, в продолжении вот этой истории прозвучит композиция проекта, немецкий проект «The Vision Bleak». И песня посвящена как раз вот легендарному этому кораблю-призраку. И называется композиция «The Dead Ship Symphony», «Симфония корабля смерти». We'll be right back. Друзья, композиция The Death Ship Symphony стала еще одним треком нашего эфира, который мы посвятили пиратам, их отражению в тяжелой музыке. Но вот есть летучий голландец, это, конечно же, миф, и выдумка, наводящая страх на моряков прошлого, то были вот и реальные персонажи, перед которыми испытывали ужас в реальности. Один из них — это известный пират под прозвищем «Черная борода», которого боялись не только торговцы, но и сами разбойники. Он обладал устрашающим обликом, еще более жутким характером. Вот сейчас мы показываем какую-то гравюру, как он мог бы выглядеть. Конечно, фотографий в те времена еще не было. Он, кстати, стал прототипом капитана Флинта из романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». Ну и прославился он не только вот своими подвигами на море, но еще и тем, что после его гибели голову «Черной бороды» выставили на всеобщее обозрение. А дальше вот там еще более загадочная история. Настоящее имя Эдвард Тич. Но мы точно не можем утверждать, как правильно произнести это, потому что пираты часто меняли имена, фамилии. Одно время он сражался на стороне правительства Великобритании против Испании. Там он познакомился с одним известным пиратом Бенджамином Хорниголдом, и вот они сделали такую, как бы, свою, как бы, шайку. У них 4 корабля было, да, они грабили, да. Потом он захватил корабль, такой серьезный корабль, французское судно «Конкорд», переименовал его в месть королевы Анны, и вот в его команде было 300 человек, на борту находилось много оружия, он постоянно побеждал, ну и ходили вот слухи о его внешности, такие примечательные, у него, конечно, главная деталь — это черная борода, и закрывала почти все его лицо, да, и он о них заботился, заплетал в косички даже там и украшал, а даже свою бороду перед боем, перед атакой, горящими факелами. То есть это в темноте, наверное, выглядело совсем ужасно. Да, однажды недалеко вот от Северной Каролины, да, от побережья, его корабль, вот месть королевы Анны, получила серьезные повреждения, была затоплена. Но есть версия, что он сам посадил этот корабль на мель. И он отправился, это было в 1718 году, к губернатору, попросил королевское помилование в обмен на отказ от пиратства. Он сам дал ему это помилование, но он сразу нарушил договор, продолжил атаковать суда и захватил 2 французских судна. Затем он снова явился к губернатору и сказал, что вот один из этих кораблей был просто брошен, и никого там не было на нем, экипажем в море, никого, никакого, ни одного матроса. На самом деле он просто пересадил оставшихся матросов на другой корабль и отправил. А вот первый он захватил. А по закону того времени, если он нашел брошенный корабль, то это дает ему право присвоить вот этот груз. Неизвестно, почему губернатор в это поверил. Да, мы понимаем, наверное, по какой причине. Но губернаторам других штатов это не понравилось. Особенно рассердился губернатор соседнего штата Виргинии. Он отправил флот как раз вот в Северную Каролину захватить Тича. Черная борода отказался сдаваться, там было сражение. И здесь удача изменила разбойнику, в ходе схватки он был убит. А потом обезглавлен. Его голову насадили на носовую мачту корабля, а когда вот в бухту корабль прибыл, то прямо на шесте у входа в эту бухту. Далее вообще таинственная история, друзья. Якобы голова была снята с шеста, покрыта серебром, превратилась в чашу для напитков. По другой версии, слухом, опять же, использовали эту его голову, череп, вернее, в каких-то мистических ритуалах и церемониях различные тайные общества Новой Англии. Но подтверждения этому нет. Сейчас, друзья, мы прервемся буквально на 2 минуты. После этого перерыва мы продолжим историю пиратов, послушаем еще несколько песен. Не пропустите самое интересное.
Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
Рок-радар. Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свою приемную киноволну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и продолжаем представлять, как тема пиратов отразилась сегодня в рок-музыке. Ну, конечно же, можно встретить сегодня много очень терминов, друзья, которые обозначают пиратов. Это флебустьеры, каперы, корсары, многие другие, да, которые, кстати, часто используют справедливо как синонимы. Давайте разберемся. Ну, пират, мы понимаем, это морской грабитель, который захватывал, грабил любое встретившееся ему судно. Флебустьеры, морские разбойники в 17 веке, которые в основном грабили испанские корабли в Карибском море и колонии в Америке. Но для этого им нужно было специальное разрешение. А каперством назывался официальный промысел, подкрепленный специальным патентом лицензии, которая выдавалась государством. Во время вот военных действий каперы, да, имели право захватывать корабли неприятеля, передавая в государственную казну вот часть добычи. В англоязычных странах каперов называли приватирами, в странах романской языковой группы их называли корсарами. Вот одним из самых известных корсаров в европейской истории был английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк. Он стал первым корсаром, который удостоился вот рыцарского даже титула, а там и королева Елизавета I, которая, кстати, всячески поощряла, поддерживала его походы. Ну и помимо Дрейка, пиратская история сохранила очень множество таких знаковых имен. Совершенно иной личностью был другой знаменитый пират. Кстати, наши слушатели упоминали его ВКонтакте. Это Тьерри Миссон. В отличие от большинства пиратов, он в юности получил хорошее образование. Вот, и я думаю, что вот его фигура наиболее так приближена к романтическим представлениям о пиратстве, которые сложились позднее, дошли до нас. Он когда-то прочитал произведение с названием «Город солнца», это писатель и философ написал Томмазо Кампанелла, и увлекся той идеей равенства и свободы от власти и денег, которая там описывается. Бросил он военную службу на флоте, стал пиратом и решил воплотить свою мечту об идеальном свободном государстве. Где именно? На побережье острова Мадагаскар в Индийском океане, прямо напротив Танзании. И он там основал первую пиратскую коммуну. Это город Либерталия. Все жители вот этого необычного пиратского города считали себя равными, независимо от происхождения, цвета кожи и всего остального. И там отсутствовала любая частная собственность, существовала лишь общая казна, которая пополнялась за счет как раз вот пиратской добычи. Примечательно, что Миссон во время вот своих походов, набегов на другие корабли никогда не разорял бедные суда, а на богатых торговых кораблях он брал лишь то, что было необходимо вот для развития города, оставлял, и, кстати, весь экипаж всегда в живых. Однако его история закончилась, такого благородного пирата, можно сказать, очень трагично, во время очередного похода, когда он отплыл с Мадагаскара, дикие племена, которые жили там в центральной части, они напали на город, сожгли его дотла, и тогда пират отправился в Америку попытать счастье на новой земле уже, но попал в сильный шторм, было кораблекрушение, и больше мы о нем ничего не знаем. Это был единственный пират-коммунист, можно так сказать. Еще один известный персонаж — это Уильям Кит, капитан Кит. Он известен благодаря громкому судебному разбирательству, его преступлений, пиратских нападений, итоги которого, кстати, оспариваются сегодня. Прав бы он был или не прав? В 1695 году он получил разрешение от губернатора Нью-Йорка, это был такой граф Беламонт, разрешение охотиться на пиратов и вражеские французские корабли в Индийском океане. И позднее, спустя 3 года, он захватил огромное судно, 400-тонное, которое капитан показал ему лицензию, выданную французами. И он полное право имел захватить это судно, но этот капитан был англичанином. И потом ему это предъявили как обвинение. А вот эти грамоты, которые давали ему эту возможность, на суде не были предъявлены. Это была очень хитрая политическая история, да, и политический климат тогда в Англии повернулся против Кида, его осудили как пирата. По возвращению в Бостон его арестовали, отправили в Лондон, там судили и признали виновным в 5 эпизодах пиратства и убийстве члена команды корабля. Убийство действительно было, но это был бунт, и он как-то ответил, там что-то произошло, да, и один из членов команды погиб. В итоге в мае 1701 года капитана Кида повесили. И, кстати, с ним вот связана легенда, что пираты прячут свои клады, потому что, когда он был в Бостоне, находясь в заключении, и ждал суда, он рассказал надзирателю, мы не знаем, правду ли он сказал или нет, что он закопал на одном из островов клад. И начались поиски этого клада, прибегали к магии и искали, но практически ничего не нашли. Нашли какую-то маленькую шкатулку серебряную. И я думаю, что эта история широко известна была тогда, и, возможно, когда вот Стивенсон писал «Остров сокровищ», это было уже в 19 веке, он использовал эту информацию для своего романа. Ну, мы знаем, там, карта и крестик, да, все, далее можно там пунктирной линией пройти до этого. Друзья, давайте сейчас обратимся, все-таки музыкальная программа, к группе «Эл Сторм», это шотландская группа, мы сегодня упоминали, вот Владимир нам писал, которая как раз воспевает романтику пиратских странствий, а свой стиль она называет настоящим шотландским пиратским металлом. И мы услышим композицию, которая называется «Over the Seas», «Через моря». Друзья, группа «Эл Сторм» и композиция «All the Seas» продолжила нашу радиовстречу. Владимир напишет, а Дрейк ведь да, родственник Уинстона Черчилля. Наверное, наоборот, да, действительно, по материнской линии это так. Интересно, кем был бы Черчилль, если бы он жил, как раз вот поменялись бы они местами с Дрейком в те времена. Друзья, мы сейчас обратимся к романтической истории. Это история о двух девушках, которые по силе духа и отваге ничуть не уступали мужчинам. Истории Энни Бонн и Мэри Рид, они прочно переплелись между собой. Энни Бон была ирландкой по происхождению, родилась она в Великобритании, и вместе с семьей переехала в Америку, где отец ее стал очень преуспевающим плантатором. Против воли отца она вышла замуж за обычного матроса. Но отец был против, сказал, что не даст им ни копейки. Супруги сразу уплыли на Багамские острова, в Нью-Провиденс, который считался пристанищем для всех местных пиратов. Но вскоре он быстро бросил своего матроса. Она вела очень праздный образ жизни. И она увлеклась фехтованием, брала уроки. И со временем она встретила в одной из таверн пирата Джона Рэкхэма. И вместе с ним стала грабить торговые суда на Ямайке. Рахом еще называли Калико Джек, можно встретить за любовь к одежде, которую, естественно, он украл из ярко окрашенного такого индийского ситца Калика. В руках у них были подчас огромные состояния, но они их быстро прогуливали в тавернах или покупали предметы роскоши. С Джеком она встречалась втайне от команды. Для пиратов она была матрос Андреас, всегда ходила в мужской одежде. Команда ничего не подозревала, так как она прекрасно владела, ну, Андреас владел, можно так сказать, всеми видами оружия того времени и делала все, что то же самое, что и обычный член команды. И вот однажды они захватили корабль, где была Мэри Рид. Она также притворялась мужчиной. Вообще, в те времена, ну, как бы женщине, ну, если она хочет находиться в мужском таком коллективе, нужно было притворяться мужчиной, и одежда подозрений не вызывала, потому что одежда в те времена тоже имела очень большое значение. Социальное значение по состоянию и так далее. Если вот мужская одежда, ну, наверное, вот мужчина. Она перешла на корабль пиратов, но Энн ее, конечно же, быстро раскусила. Девушки подружились. И вот, несмотря на разницу в возрасте, Мэри была тогда, она на 16 лет старше Энн, все-таки они как-то стали общаться. Дружба их вызвала ревность капитана. Джек увидел, что его подруга проводит сутки напролет с новым другом или подругой, давайте так будем называть. Пришлось ему все, конечно, рассказать. Ну и когда Энн забеременела, пришлось рассказать и матросам правду. Ну, кстати, команда отнеслась к этому с пониманием. Авторитет у Энн был непререкаем. Но, к сожалению, вот ребенок Энн умер. И она уже не скрывала свой пол, переоделась в женское платье и была вот такой действительно пираткой, будем так говорить. В таком виде она руководила абордажной командой. Посмотрите, девушка совсем юная, 19 лет ей было, шла на абордаж. Но тайна Мэри Рид тогда еще не была раскрыта. После очередного набега команда праздновала победу и была, конечно же, изрядно пьяна, что их и подвело. Это, кстати, подводило очень многих пиратов. Вот это их пьянство и алкогольное опьянение. Не употребляли алкоголь только Энн и Мэри. За пиратами уже следили, за их кораблем, и бой был неизбежен. Единственным, кто смог оказать сопротивление, были вот как раз вот эти две девушки. Они сражались насмерть, но силы были неравны, им пришлось сдаться. Вся команда пиратов была арестована, был суд, и это произошло осенью 1720 года, друзья. Членов экипажа, включая Джона Рэкхэма, приговорили к высшей мере, пиратов только вешали через повешение. Живыми остались только Мэри и Энн, потому что они заявили на суде, что беременны. Их посадили в тюрьму и решили, что их участь будет как бы определяться уже позже. И здесь вот судьбы подруг сложились диаметрально противоположно. Мэри заболела в тюрьме, она скончалась от лихорадки, как сообщается по одной версии. Ей было 36 лет. А вот с Энни история совсем не ясна. Есть такая устоявшаяся версия, что ее выкупил отец. Он богатый плантатор, как я говорил, привез домой. И здесь она уже дома вышла удачно замуж в Америке за местного плантатора, да, и она прожила в браке счастливую жизнь до 80 лет. У нее родилось еще 10 детей. Ну, история Бонни и Рэд, конечно, похожа на романтическую сказку. Здесь есть любовная линия. Девушка стала пиратом ради своей любви. Это не просто история, друзья, о пиратах, промышлявших золотой век пиратства. Это настоящая драма о трудностях любви, о неизбежном наказании, о том, что женщина может рассчитывать только на себя. И о том, что некоторые мужчины намного слабее. И поверьте, друзья, в вашем окружении тоже есть такие люди. Нужно их только увидеть. Эта история актуальна в наши дни как никогда. Сейчас наш эфир продолжит группа White Skull. и композиция «Tears by the Firelight».
Tears by the firelight, he won't be on tonight. The royal lord of rationale, the fight for darling. Eyes at the window pane, staring through the pouring rain. All the room is cold and gray, the fire burns bright. Every night there is no one beside, just counting the hours, the memories burn. Day after day, all her thoughts slip away. She waits for the one to return. Almost a year has gone, the battles are ragging on. She's got no sign of life, no news at all. She wants to know he's dead, far in the foreign land. Her kingdom country has left, the king sleeping tight. Every night there is no one beside. She's counting the hours, the memories burn. Day after day, her thoughts slip away. She waits for the one to return.
Группа White Skull, композиция Tears by the Firelight продолжила наш эфир. Продолжение темы женщин и пиратов. Я бы еще хотел сказать несколько имен. Ну вот, например, француженка была Жанна де Белвиль. Она вступила на вот этот путь морского разбоя и с чувством мести за мужа, которого убил, ну, по приказу короля Франции Филиппа VI. Она сначала на суше, потом стала мстить на море. У нее были несколько кораблей, черного цвета корабли с красными парусами. Вот свой флагманский корабль она назвала «Моя месть». Ну, кстати, известно, что англичане к ней очень дружественно относились, естественно, если она против французов, и ее корабли могли беспрепятственно заходить во все английские порты. Да, но все-таки французам удалось, в конце концов, вступить с ней в бой, с ее флотом, потопить вот один флагман. По другой версии, корабль потерпел крушение, и она дрейфовала в, ну, такой спасательной лодке, в шлюпке в течение нескольких дней. И, кстати, один из ее сыновей тогда вот умер от переохлаждения. Есть, кстати, другие известные такие примеры. Вот упоминавшийся сегодня «Черная борода» несколько раз командовал, как я говорил, 300 пиратов, то вот флот китайской пиратки Чангши, известный как госпожа Джен, он насчитывал 80 000 пиратов и громил португальские эскадры. Только после переговоров с императором Дзя Цин была достигнута договоренность об окончании набегов, и госпожа Джен открыла игорный дом, спокойно жила. Конечно, вот все эти образы пиратов со временем стали частью, друзья, выдуманных историй, мифов. Главное, конечно, их деяния приукрашены. Ну, вот, например, мы уже говорили сегодня, что пираты зарывали свои сокровища. Ну, это мы читали, конечно, в «Острове сокровищ». На самом деле они предпочитали тратить добычу как можно скорее, да, и на развлечения ее тратили. Но, правда, в 1984 году, вот это достоверный факт, были обнаружены останки корабля. Там было значительное количество и золота, и серебра, другие артефакты. Оценка в 400 миллионов долларов. Но эти сокровища пока вот являются единственным найденным таким пиратским кладом, если можно говорить. Но его обнаружили под водой. Вот корабль назывался, есть имя, название этого корабля. Уида. И командовал им пират Черный Сэм. Ну, не только они топили корабли, они разоряли пираты прибрежные города, небольшие крепости. Вот был такой очень известный мусульманский пират Хайреддин Барбаросса, на рубеже 15-16 веков он действовал в Средиземном море, разграбил Тунис, побережье Испании, он был даже султаном Алжира, который тоже сам захватил. Ну, вот еще такая черная метка, такое вымышленное изобретение, тоже мы все знаем из романа, да. В реальности не существует таких свидетельств, что пираты использовали какие-то специальные черные метки для вызова на суд. Вручали карту смерти, это было. И это была обычная карта из колоды, пиковый туз. Вот сейчас примерно так он и выглядел, да, вот черепом. Еще один миф, что они были вечно пьяные, недисциплинированные. Ну, не совсем так, конечно. Как поддерживать все это остальное и захватывать корабли. Хотя, как я уже говорил, вот пьянство, да, это часто было то, что они терпели поражение, потому что просто не в состоянии были дать отпор. Я в заключение, друзья, нашей радиовстречи, постоянно время наше завершается, хотел бы сказать, что выбирая вот эту судьбу пиратов, люди делали, конечно, осознанный выбор, зная то, что потом ничего изменить невозможно. Добровольно променяли дом, покой на непостоянство морей, ставших для многих домом, а для еще больших, естественно, могилой. И ни на секунду они не забывали о смерти и жили так, словно каждый миг мог стать последним. У каждого из пиратов своя судьба. Вот о некоторых сегодня мы говорили. И жили они на самом острие. Встречали смерть достойно, поскольку эта смерть была всего лишь жестокой расплатой за свободу их духа. Пиратка Мэри Рид, вот которой мы сегодня говорили, уже произнесла слова на суде, они зафиксированы, которые лучше всего описывают жизненную философию многих пиратов. Она сказала: «Я не боюсь виселицы. Если бы пиратам не грозила петля, все трусы, которые на берегу грабят вдов и сирот, примкнули бы к пиратам, и честный пиратский промысел перестал бы существовать». Друзья, мы в заключение этого эфира обратимся к новой команде. Это премьера для нашей программы. Группа называется Pirate Queen. Она была основана совсем недавно, в 23-м году. Это полностью женская пиратская метал-группа. Ну, так они себя представляют. Девушки позиционируют себя как коллектив из Бермудского треугольника, а именно из вымышленного острова Лексион, который считается вот столицей пиратского королевства. Еще одна загадка, которую мы обязательно разгадаем. Мы услышим композицию Pirates from the Sea. В трансляциях будет видео с участием юных пираток. Спасибо всем, кто был с нами эти два часа. Было приятно провести это время. Мы встретимся через неделю после 8 вечера в программе «Рок-Радар» на «Говорит Москва». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и слушайте рок. Souls, we will set forth to the open sea.